эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Борис Годунов Владимира Мирзоева. Москва, Северная Бутово, кинотеатр «Бульвар». Именно там до 16 ноября можно посмотреть фильм Владимира Мирзоева по пушкинскому Борису Годунову. В роли Бориса Максим Суханов, Шуйского Леонид Громов. Гришку Отрепьева играет Андрей Мерзликин. «Пимен» – это последняя работа Михаила Казакова. Пираты немедленно выложили фильм в интернет. Впрочем, Владимир Мирзоев в беседе с Юрием Васильевым подчеркнул, на российский прокат как таковой у него надежды не было.
Я более всего опасался одной вещи, что фильм зацелуют, засюсюкают, ах, какое смелое оппозиционное кино. Когда я был на встрече в Московском международном университете, я понял, что бояться надо было, оказаться другого. Оказалось, что вот достаточно подготовленный зритель, который там был, они абсолютно не поняли, зачем нужно переносить. То есть у нас до сих пор в ходу такой термин «актуализация действия». Прошло 20 лет с того момента, как вся культурная информация мира, где Патрис Широ ставит «Кольцо Нибелунга» и «Боги во фраках», где Джули Теймор ставит Тита сэром Энтони Хопкинса с танчиками и мотоциклами. Прошло 20 лет с тех пор, как эта информация стала доступна полностью. Почему не укоренилось?
Не исключено, что те люди, которые приходят смотреть кино, никогда не ходят в театр, например, и не слушают оперу. Вообще, у меня есть ощущение такой специализации нашей аудитории, да, то есть аудитория разбилась на какие-то ниши. Даже вот если говорить о театральной аудитории, не все люди ходят во все театры. То есть аудитория театра сатиры абсолютно не пересекается с аудиторией театра Фоменко или с аудиторией школы драматического искусства.
Но это нормально, нет?
Нормально. Хотелось бы, чтобы это происходило не только в театре, а, например, чтобы возникали политические партии, где люди могут выражать свои взгляды, да, адекватно. Потому что крайне редко депутат может отстаивать свое особое мнение, да. Если оно вдруг отличается от мнения всех других парламентариев, этой спецификации мне не хватает очень в политике, да, мне не хватает ее в средствах массовой информации. Если мы говорим о телевидении, я, например, перестал смотреть телевидение просто. Иными словами, это правильный процесс. Если взять возрожденческую теорию нового органона, да, человек же не представляет из себя сплошную массу, состоящую из однородных элементов, да, то есть на каком-то, может быть, квантовом уровне это все одно и то же, но все-таки есть разные органы, да, там мозг не то же самое, что задница, правильно?
Вот как по заказу нам скоро выходит прокат «Кориолан» с Ральфом Файзом. Именно этой пьесе во многом наследует пушкинский Борис Годунов, особенно в части «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых». Актуальность, судя по роликам, полнейшая, но, скорее всего, отторжение, которое вызвал многих ваш Борис, случай с «Корриоланом» не будет. Вы что, затронули что-то из области священного? Пушкин – наше все.
Ну, мы же знаем историю пьесы. Она попала в руки к высшему цензору, да, она попала в руки к Николаю. Тот сделал парочку-троечку каких-то замечаний, да, пьеса была опубликована. Но после смерти Пушкина прошло почти 10 лет, прежде чем пьеса была впервые поставлена на сцене. Ну, это же о чем-то говорит, правильно?
Может быть, это говорит о том, что это пьеса для чтения? Вот, допустим, ремарка «Замечательные войска переходят границу». Как вы это изобразите на театре? То есть, это можно, да?
В Шекспировском театре, а Пушкин следовал за Шекспиром достаточно плотно, нет проблем с такого рода решениями. То есть, это театр условный, это театр, где можно написать на картонке «Войска переходят границу», и будет все понятно, что войска ее перешли. Мне кажется, что пушкинский текст, если считать его не сценичным, то уж он точно киногеничен, невероятно. То есть это готовый сценарий. Это примерно 26 эпизодов, довольно коротких, где действие переносится из интерьера в экстерьер. В общем, это идеальный сценарий для артхаусного кино, скажем так.
Вы относите свой фильм к артхаусу?
Нет, нет, потому что сейчас его уже выложили в интернете, и, судя по реакции интернета на этот фильм, он относится к разряду демократических, безусловно, и создан для широкой аудитории. Я не могу сказать, что для меня это неожиданность, потому что я так воспринимаю Пушкина, как автора, который может быть внятен для человека любого возраста и с любым образовательным цензом.
То есть свои тысячи просмотров он уже начинает собирать, да?
Ну, десятки тысяч.
И тем не менее, прокатчики дали вам вот только кинотеатр в Северном, если не ошибаюсь, Бутово.
Да, кинотеатр «Бульвар» называется. Я знаю, что прокат для отечественного кино сегодня отсутствует. То есть это не бизнес, да? То есть можно выйти там на две, на три недели, побыть в прокате на экранах, но абсолютно бесконтрольная ситуация. Даже если отечественный фильм что-то в прокате зарабатывает, продюсер эти деньги все равно никогда не получит. Часть украдет директор кинотеатра, часть украдет компания-прокатчик, и продюсеру покажут нули. Вот. Кроме того, перестала работать даже реклама. Вот раньше, лет пять назад еще, можно было пустить там по Первому каналу или по России пустить ролик, да, и народ шел смотреть отечественное кино. Вот это перестало работать тоже. Нет доверия, потому что обманывали. Потому что делали интересные ролики по поводу некачественного кино. А некачественного кино было очень много сделано. Более того, даже когда фильм там немного заработает, эти деньги перебрасываются на счет американского фильма. Потому что прокатчикам гораздо выгоднее иметь дело с американцами, с голливудскими проектами. И они...
Потому что пакетом, да?
Да, потому что пакетом. И они им показывают как бы заработанные деньги, и, следовательно, могут получить следующий пакет. То есть идет такая манипуляция и такая коррупция в этой области. Нет вообще никакого контроля за проданными билетами. Ну, грубо говоря, это бессмысленно с точки зрения бизнеса. Да? Даже если ты потратишь $500 000 на рекламу, а это минимум, который нужно потратить, у тебя все равно нет гарантии, что зритель поверит в то, что стоит пойти посмотреть это кино. DVD-рынка больше тоже не существует.
Кто они, зрители Северного Бутова?
А там разные зрители. Как, впрочем, и в театре. Вот театр – одно из немногих мест в нашей стране, где есть репрезентативная выборка, да, где есть полный срез общества. Часть новорейшей сидит в партере, есть немножко интеллигенции, которая может себе позволить купить билеты в театр. Да, есть студенты, которые сидят на галерке. Пенсионер может себе купить билет за 50 рублей, правда, он будет сидеть далеко, конечно. Кинотеатр стал, к сожалению, все-таки резервацией подростков, да, и молодежи. Я помню сам, как я ходил в кинотеатр с девочками, когда был подростком. И зрелище меня, конечно, интересовало, но еще больше меня интересовала темнота, да, возможность взять соседку за руку. Там, да. Поэтому, собственно, те люди, которые сегодня в основном ходят в кино, они ходят как в клуб. Насчет нас ничего сказать не могу. Судя по той аудитории, которая пришла вот на эти первые три сеанса, это не подростки, это другая аудитория совершенно.
И все-таки давайте вернемся. Почему ихнему Кориолану все равно публикой, нашей публикой, позволено больше, чем вашему Борису Годунову?
Не знаю, можно, например, зайти с такой стороны, что так работает традиционалистское сознание, потому что наше общество по-прежнему в большой своей части продолжает жить, ну, как бы ценностями традиционной культуры. Это можно, это нельзя, здесь вот это табуированная территория, а здесь территория, где можно себе что-то позволять. То есть, иными словами, заморский фрукт, он может быть любым. А отечественный хлебушек должен быть только определенной закваски и определенного вкуса. Вот туда изюм класть нельзя. Ну, с хлебом уже решено, да, а с хлебом насущным. А с хлебом духовным немножко сложнее. Но, понимаете, у нас странным образом традиция находится в руках людей самых неталантливых, самых консервативных и самых неразвитых. Это действительно обидно, потому что, например, в Японии иначе. Там традиция, подхват традиции, ее развитие – это, естественно, примыкающее следующее звено. Поэтому отношение к материальной культуре, к литературе, к духовной культуре в целом, оно такое без надлома, без надрыва. Да? А нам каждый раз, каждому следующему поколению приходится опровергать своих отцов и дедов. То есть в нашем сознании авангардное искусство – это всегда слом, это какой-то срыв, это всегда связано с революцией, с каким-то цивилизационным обрывом там, и так далее. Да? Что на самом деле ненормально. потому что генетика культуры сродни генетике человека. Это нормальная изменчивость и нормальное развитие. Традиция не воспроизводится как клон. Культура воспроизводится только с помощью папы и мамы, как продолжение и изменчивость. Геном остается прежним, да, но хромосомы должны быть разные. То есть должно быть постоянное какое-то движение, иначе традиция гибнет.
У вас в этом плане абсолютно гениальная преемственность. Причем никто иной, вот знаковый человек, художник по костюмам, да, который работал у Сергея Бондарчука, на Борисе Рогоданове, работал на вашем.
Да, Татьяна Галова, да. Наш художник по костюмам.
Каково ей было?
Ну, ей было интересно, потому что она говорит, что на том проекте были все возможности. Там ткани привозили из Англии, были заказаны специальные какие-то украшения прибалтийским мастерам, которые там чуть ли не из реальных самоцветов Русь, там что-то, да, что-то делали, да. Вот. А в нашей ситуации Тане приходилось просто на ушах стоять, чтобы хоть что-то сделать интересное с нашим минималистским бюджетом. Это тоже задача для талантливого художника интересная.
Вот бюджет, кстати. Все знают, что он маленький. Может, пора сказать, какой именно?
Ну, я вам скажу, что он в два раза меньше, чем обычный бюджет низкобюджетного российского фильма.
То есть это еще меньше?
Да, это очень мало.
Диктат главных и неглавных цензоров. И я не думаю, что существует такое понятие, как идеология рынка, потому что это оксюморон. И диктат, опять-таки, так называемых рыночных отношений. Что жестче, и что жестче по нашим временам, вот именно не в сферическом вакууме, а по России? Что оказалось жестче? По России и Советскому Союзу?
Ну, понимаете, в области кино, на самом деле, я не думаю, что, если мы говорим о кинопрокате, да, не о телевидении, потому что телевидение – это особая территория, там особые правила игры. Если мы говорим о кинопрокате, то можно сказать следующее. Рынок продиктовал ситуацию, когда отечественное кино не может конкурировать с голливудским кино. По понятным причинам. Это связано и с бюджетами в том числе, и с низким уровнем производственной культуры. У нас просто нет людей элементарно, которые владеют хорошо профессией, там, допустим, реквизитора. Да? То есть они просто, эти люди рассеяны как бы. В 90-е годы настолько мало всего делалось в кино, да, что эти люди ушли в другие профессии, либо умерли, не передали профессию другим. Поэтому собрать профессиональную группу сегодня довольно трудно. Это отсутствие профессионализма, оно касается, пожалуй, всего, начиная с работы над сценарием. Почему так происходит? Ну, давайте взглянем. Почему, например, в ГИК не дает в изобилии интересных авторов, которые могли бы делать талантливую кинодраматургию? На втором курсе обычно люди, которые учатся в ВГИКе, получают предложение от телеканалов принять участие в коллективной работе над сценариями сериалов. И они сидят несколько лет, пока учатся в ВГИКе, они сидят и пишут заведомую халтуру, трэш. Вопрос к вам. Может ли молодой человек, который 4 года вместо того, чтобы торить свою, так сказать, дорожку, да, в профессии и делать открытия разного рода, вместо этого он сидит и пишет заведомую халтуру, да, может ли он рассчитывать на то, что он будет полноценным автором?
Мой ответ – да, может, если не будет много спать.
Знаете, я тоже верю как бы в шизоидный тип, который может так как-то найти в себе как бы несколько индивидуальностей сразу, но это все-таки крайне редко бывает, Юр. Особенно, когда автор в начале пути, ему реально очень тяжело из этого состояния выйти. А отказаться от тех денег, которые платят, он не может, просто потому что многим нужно платить за обучение, многие приехали в Москву, у них нет жилья и так далее. То есть...
Ну как-то же устаканивается, в том же, опять-таки, «Ник ночи будет помянут» в Голливуде. В том же европейском кино оно устаканивается.
В Голливуде устаканивается по той причине, что если вы взглянете на сценарии лучших и даже средних американских сериалов, вы увидите первоклассную работу драматурга. Более того, в Голливуде автор сценария часто является как бы вообще автором сериала. Он разрабатывает идеи, он является основой всего проекта. Им не пользуются как половой тряпкой. люди, которые в этом ничего не понимают. Это все люди, которые получают за свою работу, да, большие деньги, но это, я же говорил не про то, что плохо зарабатывать. Я говорил, что невозможно зарабатывать графоманией и потом стать серьезным автором.
Ну, то есть, вот диктат рынка именно в этом?
Ну, в данном случае, если мы говорим о работе сценариста, да. Вот телевидение диктует такие правила игры. Кинорынка как такового не существует в России для отечественного кино. Об этом мы уже говорили. Ну а что остается?
Интернет, куда, допустим, сейчас уходит вся реклама. Замечательно, вот недавно было исследование, что в интернеты уходит большая часть рекламы по нишам.
Ну да, но, к сожалению, авторам пока в интернете зарабатывать не удается, поскольку там процветает бесшабашное пиратство, да, которому я отдаю должное. Я вообще за то, чтобы доступ к информации был бесплатен, любой, визуальный или музыкальный, к текстам и так далее. Я за это. Просто не очень понятно, что делать дальше. Вот я, например, не могу сделать свой следующий фильм, потому что я не могу заработать денег
на этом.
Вот, следовательно, все. Я уже застрял.
Вот сейчас собрали на Бориса Годунова, сняли, ничего не получите.
Да.
То есть дальше чего? Опять это с протянутой лапой?
Ну, я не знаю, что делать вот дальше. В этой ситуации я не понимаю, что делать, при том, что я не могу даже встать в очередь на государственные деньги, потому что мне стыдно. В Министерство культуры, я имею в виду. Вот в этом году там было 270 проектов. Была очередь из 270 проектов.
И было
7 лотов. То есть 7 проектов получили государственную поддержку. Причем эта поддержка минималистская, то есть там чуть больше миллиона, около миллиона бюджет. То есть это
долларов.
Но это все равно это абсолютно минимум миниморум для кино. Я не могу себе позволить встать в эту очередь, потому что я хотя бы могу заниматься театром, да, я могу там поставить оперу, или на худой конец буду сидеть дома, писать книжку, или преподавать. Но есть масса людей, у которых нет альтернативных профессий. И что, я буду их как бы теснить? Я не могу себе этого позволить. По-моему, это нечестно.
А вам нравится вот все то, что вот вы видите 7 лотов?
Ну
нет, я имею в виду из прошлых лет, допустим, что оно получало?
Ну, мне очень многое нравится в отечественном кино. Я не могу сказать, что это самые популярные фильмы среди нашей публики, но тем не менее, сейчас работает много талантливых кинематографистов. Там и Андрей Звягинцев, и Хлебников, Попогребский, и Костомаров. Это все люди очень интересные. Лариса Садилова, да и Герман Старший, слава богу, еще делает свое кино, да. Я еще не посмотрел Сокуровского «Фауста», но я полон ожиданий, да. И мне кажется, это какое-то будет очень сильное впечатление. То есть много людей, которые делают что-то по-настоящему интересное. Я могу сказать, что вот нынешнее поколение там, или несколько поколений кинематографистов, которые работают, это вообще-то редчайший случай в нашей истории, когда столько интересных людей. Тем не менее, увеличивается бюджет военный и бюджет МВД, а бюджет культуры, да, и образования, он идет все время вниз. Все время там какой-то у них секвестр, понимаете? Вот это меня очень, как налогоплательщика, меня это очень настораживает, потому что я совершенно не хочу платить ни за какие бомбы и ракеты. Мне кажется, это бессмысленно вполне. Тем более, по тем сведениям, которые у меня есть, да, там я вот вычитал это, по-моему, даже Медведев об этом говорил в какой-то момент, чуть ли не 60% военного бюджета попросту транжирится или разворовывается, рассовывается по генеральским карманам. Ну, я не знаю. Ну, наверное, генералам нужны дачи, да, я понимаю, их родственникам тоже. Но мне кажется, это к общественному благу не имеет никакого отношения.
Многие ожидали от Бориса Годунова резкого оппозиционного высказывания. Если многие, то что они там увидели все-таки?
Это я не знаю, Юр. Это вопрос не ко мне. Я видел в этой истории невозможность сделать сатиру или показать власти фигу в кармане. Меня это совершенно не интересовало. Мне интересно было поразмышлять о той колее исторической, да, в которой мы постоянно находимся, кружимся. Да, она, похоже, имеет даже не спиралевидную форму, а закольцованную. То есть это какая-то колея, которая никуда не ведет. Вот, это уроборос, это змей, который кусает свой собственный хвост. Вот, поэтому это какая-то химерическая история. Мне было любопытно посмотреть, как схлопнется время, да, и схлопнется ли оно. время Годунова, время Пушкина, для которого, как и для его друзей-декабристов, там проблема самовластия, самодержавия была очень актуальной. И она по-прежнему актуальна и для нас, да, в экзистенциальном смысле. Когда огромная страна зависит от воли там, одного или нескольких людей. Да?
Нескольких
людей, окей. Но все равно это странновато, да. И это,
вечно лучше.
Ну, я, несомненно, за Новгородскую республику. То есть, вообще, вот строго говоря, да, я против президентской республики как таковой. Я считаю, что нам пора переходить просто к парламентаризму такому нормальному в чистом виде. Мы экзистенциально больше не можем зависеть от благодати или неблагодати, которая снизойдет на высшее лицо. Ну, это, понимаете, это абсурд. Это большая страна с массой культур, укладов, языков, проблем, да, и одному человеку, даже если у него благие намерения, ему эти все проблемы не решить. Эти благие намерения все равно приведут нас как бы в какое-то то или иное пекло. Практика истории показывает, что очень трудно двигаться во власти, не совершая тех или иных патологических поступков. Просто невозможно. Я говорю даже не о чистоплюйстве, я говорю о девальвации ценностей и говорю о том, как человек превращается, да, духовно как бы мутирует. Я не думаю, что человек заведомо плох. Свет и тьма в человеке борются, но, видимо, человек, который движется по ступенькам бюрократической лестницы, в широком смысле слова, он вынужден все время идти на серьезные компромиссы, да, и в какой-то момент иногда даже он не замечает, когда он начинает делать выбор в сторону зла. Потому что это необходимо для того, чтобы сохранить лояльность, да, там, патрону. Или это необходимо, потому что такова линия партии. Или это необходимо, потому что иначе нельзя сделать следующий шаг. Ну и так далее. Этих потому что бывает огромное количество. Но ведь есть в нашем фильме еще один двойник Годунова. Это Пимен. Да, летописец. То есть, это человек, который мог, судя по его биографии, потому что он был опричником при Грозном, он мог совершить тот же путь, что и проделал Годунов. Однако он выбрал путь культуры. Да? Михаил Михайлович Казаков, который играет эту роль, и я думаю, что он так стремился ее сыграть, это была его последняя роль в кино, именно потому, что он чувствовал свою тему. Потому что многие люди его поколения, ну, как бы они не выдержали искушения властью. Они приобрели те или иные посты, они совершили те или иные поступки, которые уничтожили в них художника. А Михаил Михайлович, в общем, прожил свою жизнь не чистоплюем отнюдь, но остался верен себе, своей музе, своему таланту и своей участи интеллигента. И вот Пимен, он выбрал путь культуры, он выбрал самосовершенствование и духовное саморазвитие, а не химеру власти. Это очень важная тема сейчас для нас всех. Ведь молодые люди, как показывают опросы в России, сегодня очень редко хотят быть режиссерами, писателями или даже актерами. Чаще всего они хотят быть государственными чиновниками. Они не хотят быть учеными, они не хотят быть музыкантами, они хотят быть бюрократами. У меня был короткий эпизод в моей биографии, когда я был государственным чиновником. Я был меньше года художественным руководителем театра драматического имени Станиславского. То есть был государственным чиновником какого-то там разряда. И я довольно быстро обнаружил, что это невозможно. То есть совмещение интеллектуальной честности и художественного творчества с жизнью государственного чиновника фактически невозможно. Например, надо было там, ну, закрывать глаза на то, что делает дирекция театра. А я не хотел закрывать на это глаза.
Но это все-таки внутри театра. А вот если говорить о более широкой сфере...
Так это же все, у нас же вертикаль власти, это все одно и то же. Это все изоморфно, снизу доверху. Снизу доверху одна и та же модель действует. Если вы думаете, что там милиционер, который вас останавливает на улице и обирает, что он эти деньги себе в карман кладет, вы ошибаетесь. То же самое происходит с директором театра. Он греет руки, да, но он греет руки не только себе, он греет руки вышестоящему начальству и так далее. Это пищевые цепочки, которые идут снизу доверху. Директор, который должен бы заботиться о том, чтобы спектакли в нашем театре были как можно лучше, он заботится ровно о противоположном, чтобы не было хороших, долго идущих спектаклей. Понимаете? Но это абсурд. Опять вопрос, а при чем здесь общественное благо?
Юрий Васильев разговаривал с Владимиром Мирзоевым о его фильме «Борис Годунов», который идет в Московском кинотеатре «Бульвар». Скажу только несколько слов о проблеме осовременивания классики. В российском кино это относительная новость. В театре эта вещь настолько общепринятая, что каждая вторая рецензия начинается словами «Режиссер перенес действие пьесы в наши дни». А для оценки важно, зачем перенес, что это добавляет классическому тексту и не оказывает ли материал сопротивления режиссерской концепции. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. Говорит радио.